Рассказы из книги Валерия Ганичева. Святой адмирал русского флота. Федор Ушаков. Петербург – тогдашняя столица России. Морской шляхетный кадетский корпус. В него поступил учиться Федор Ушаков. Морской кадетский корпус был одним из лучших учебных заведений столицы. Тут служили блестящие преподаватели, военные моряки, офицеры, учившие устройству корабля, тактике морских баталий, мореходству, кораблестроению и кораблевождению, и ученые-специалисты по математике, геометрии, астрономии, истории, иностранным языкам, по фехтованию и артиллерийским наукам. Федор Ушаков учился отменно, без поблажек от учителей и от себя. А молитва сопровождала его во все годы учебы. Службы в церкви он не пропустил ни разу. И вот пришел час окончания морского корпуса. Сам директор, морской командир и о воспитанниках всегдашний заботник Иван Логинович Голенищев-Кутузов обратился к гардемаринам. «Любезные мои сотоварищи по делу морскому, большую ношу вы на себя взяли. Ибо ведайте, что Россия наша ныне держава морская, и ей всегда нужны верные морские служители. Русь и издревле была морской державой, но позднее те земли, что у морей лежали, потеряла. Государь Петр Великий здесь, на Балтийском море, снова укрепился, в Европу окно прорубил, а на Черном море потерпел поражение». Вам, господа гардемарины, предстоит снова Черное море в наше Славянское море превратить. Стоящий в строю гардемарин Федор Ушаков слушал внимательно и думал о себе. Он входит в большое плавание, в самостоятельную жизнь, где отвечает сам за себя, где от его умения зависит жизнь многих. «Господи!» — перекрестился он. «Буду служить честно». Не дам себе покою ни в чем. Корабль будет моим домом. В море будут мои дороги. России отдам все свои силы. Господи, благослови!» Дробь барабана возвестила. Российский флот получил новое пополнение офицеров. «Прощай, гардемарин. Здравствуй, мичман Ушаков». Федор прощался с Санкт-Петербургом. Надо было отправляться на корабль. Пришел и в Александро-Невскую лавру, приложился к мощам святого благоверного князя Александра Невского. Положил пожертвование из первого морского жалования в монастырскую кружку и долго стоял близ нее, вспоминая судьбу своего дяди Ивана. Тот совсем недавно, уже монахом Феодором, целый год стоял здесь по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны, оберегая подношения верующих. Его монашеский подвиг поразил Федора, а молитвенную службу в монастыре он считал подвигом и стремился все узнать о дяде, встретиться с ним. Еще перед поступлением Феди в морской корпус дядя Иван в монашестве Феодор, обитавший тогда в Александро-Невской лавре, рассказывал, что вскоре отправляется в Саровскую пустынь с духовным братством единомышленников. «Я ведь был... — говорил отец Феодор, обращаясь к Феде, — преображенским гвардейцам. А Петербург — город полный соблазнов. Вот и мы разгульную жизнь вели. Пили, кутили. И однажды в разгар веселья вдруг один из друзей моих у меня на глазах упал сердечным приступом и умер. Умер без исповеди, без покаяния. В одну секунду. Я был потрясен. Сердце мое почти остановилось». И решил я отойти от мира, оставить все соблазны и препятствия к добродетельной жизни, устремиться к Отечеству Небесному. Переоделся в черную одежду и ушел в лес. Молился. Но меня задержали как беспаспортного. Привезли в Петербург к императрице Елизавете Петровне. Та с удивлением спросила, «Зачем ты ушел из гвардии?» Я ей ответил, чтобы отдать полностью жизнь Богу и Церкви и спасать душу. Императрица удивилась, но сказала, что прощает меня и предлагает возвратиться в гвардию в прежнем чине. Объяснил ей, что не с гордости ушел, а истина для спасения души. Тогда она спросила: «Что хочешь?» Я ответил: «В Саровскую пустынь». «Хорошо», — отвечала, — «но постой год в Александро-Невской лавре у кружки». Вот и стою, исполняя волю императрицы и монастырское послушание. Поговорили еще, и дядя спросил племянника: «Кем желаешь стать?» Федя потупился и сказал: «Морским офицером». «Служба государева Богу угодно», — погладил его по голове отец Федор. «В миру будешь жить, отрок, а он бывает жесток и несправедлив. И моя судьба может послужить тебе уроком. Я ведь был пострижен в монахи в честь святого нашего князя Федора Ярославского. Хотел бы я, чтобы деяния этого воина святого просветили тебя, отрок, чтобы на путях твоих дальних были свершения великие. Думай же всегда о Боге, о ближних. Ведь кто о ближних не радеет, тот мыслью и в вере твердым остаться не может. Люби и тех человеков, с коими будешь сражаться, и ждет тебя победа». Страшно как-то и радостно было Феде. В душе у него что-то затрепетало и позвало вдаль, в неведомый доселе мир. Встреча с морем. Вот и море. Мичман Федор Ушаков в первом своем дальнем морском походе на небольшом транспортном корабле «Пинг». Вышел он из морской крепости Кронштадт, что прикрывает своими пушками столицу России Санкт-Петербург, из порта, где стоит Балтийский флот России. Прошел корабль моря Балтийское, Северное, Норвежское, обогнул Скандинавию и вышел в море Мурманское, теперь оно Баренцево, а затем и в Белое, к нашему старинному городу Архангельску. Переход нелегкий. Постоянно срывался ветер, подымая высокую волну, корабль болтал и раскачивало. Иным молодым морякам становилось плохо. Кого-то тошнило, кто-то с трудом стоял на палубе, скользил и падал. Мичман Ушаков, широко расставив ноги, стоял как вкопанный и отдавал команды. Сегодня утром была его смена, или, как говорят моряки, вахта. Ветер изменился, а значит, надо было менять расположение парусов, ловить ветер, а с ним и скорость. Если сейчас на кораблях работают машины и движут их куда нужно, невзирая на ветер, то тогда, в XVIII веке, движение, скорость судна зависели от того, наполнятся ли паруса ветром, сумеет ли командир придать им нужный угол и повести корабль заданным курсом. Мичман Ушаков освоился с парусами. Они слушались его, а он умело управлял ими. В то утро, когда корабль входил в Белое море, шквал ветра обрушился на него внезапно. Федор отдал команду, и моряки стали проворно взбираться на мачты. Их босые ноги заскользили по тросам, висящим под реями для опоры. Перегнувшись через реи, каждый на своем месте, они быстро вязали снасти, освобождая одни паруса и сворачивая другие. Почти все, исполнив приказ, спустились вниз. Но один матрос-новичок, только что начавший службу, растерялся. Судорожно цепляясь за снасти, долго не отпускал их, как бы пробуя на крепость. Наконец, попытался двинуться обратно к мачте вдоль реи, качавшейся в такт волнам, но тут же оступился. Ноги его соскользнули с перта, и он повис над палубой. Боцман, мельком взглянув на Ушакова, крикнул: «Держись! Полотно! Полотно под него разверните!» Раздалась команда. Моряки развернули полотнище парусины, взявшись за углы, тревожно следили за болтающимся матросом. «Пускай! Бросай рею!» — закричал боцман. «Падай вниз!» Матрос от страха ничего не слышал, и, казалось, никакая сила не сможет оторвать его от реи. «Эх!» — мотнул головой Ушаков и проворно полез вверх. «Куда вы, ваше благородие, расшибетесь?» — неуверенно проговорил боцман. Ушаков, стремительно переступая по пертам, не глядя под ноги, быстро добрался до матроса, схватил за парусиновую рубаху, намотал ее край на руку и потянул к себе. «Ставь ногу», — «Вот, вот так», — приговаривал он, — «еще сюда, а теперь переступи сюда, еще, не бойся, видишь, я же с тобой». Матросы с восторгом и радостью смотрели, как Ушаков вместе с незадачливым юным морячком двигался по рее. Они что-то там подергали, подвязали и медленно возвратились к мачте. Первым спустился на палубу мичман, затем новичок. И тут же получила плюху от боцмана. «Что буянишь, Андреич?» — закричал Ушаков. «Учить надо, дабы высоты не боялся, а ты волю рукам даешь. Прекрати!» «Спасибо, мичман!» — вышел вперед капитан. «Похвально действовали лично, но и боцманов кулак тут полезен. Матросов не портите, они к кулаку привыкли». Ушаков промолчал, но про себя не согласился. «Кулаком напугаешь, а не научишь». И никогда на флоте Федор Федорович кулаком не пользовался. Только словом, приказом, личным примером. И молитвой.